Шалом, кехелек ме...
Здравствуйте. Как часть подготовки к Московскому конгрессу, мы читаем статью «Идем к фараону», вторая часть, 249 страница первого тома трудов Рабаша, как нам, со слов, как нам известно. Задавайте свои вопросы через kab.tv. Вопросы по теме урока будут озвучены Раву в прямом эфире. Страница 249, первые труды Рабаша. Как нам известно, человек достигает совершенства по достижении цели творения. То есть, он должен достичь той цели, ради которой создан мир. Цели, которая называется «давать благо своим творениям». Иначе говоря, творения должны прийти к получению всех удовольствий и блага, которые задумал для них Творец. А до того, нельзя назвать творение соответствующим своему Творцу. Ибо, как известно, от совершенной причины должны происходить лишь совершенные следствия. А значит, все должны почувствовать красоту этого творения, так, чтобы каждый мог превозносить его и восхищаться им, чтобы каждый мог благодарить и превозносить Творца за то творение, которое он создал, и чтобы каждый смог сказать: «Благословен тот, по чьему слову возник мир». То есть все бы благодарили Творца за то, что Он создал прекрасный мир, полный наслаждений, и все бы были довольны и счастливы, испытывая радость от всех наслаждений, получаемых в мире. Однако, когда человек начинает задумываться над тем, действительно ли он доволен своей жизнью, много ли он радости получает от самого себя и своего окружения, видит он, что все вокруг наоборот. Страдают все, причем каждый по-своему. Если он должен сказать «благословен тот, почему слово возник мир», видит, что говорит это неискренне. Но, как известно, наслаждение и благо не могут раскрыться в мире прежде, чем у нас будут желания отдавать. Ведь наше желание получать все еще нечисты из-за нашего эгоистического способа получения, который не только очень ограничен, но еще и отделяет нас от Творца. Стремление же получить желание отдавать приводит к войнам и раздорам, ибо эти желания противоречат нашей природе. А потому для того, чтобы мы могли достичь уровня отдачи, нам даны Тора и заповеди, как сказано: «Я создал злое начало, и я создал Тору для его исправления». А кроме того, дана нам заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя», о которой Рабби Акива сказал, что это великий закон Тора. То есть, совершенствуя любовь к своим товарищам, человек приучает себя выходить из рамок любви к себе одному, стараясь достичь любви к ближнему. Но как понять, что люди, которые вкладывают все свои силы в любовь к товарищам, ни на йоту не приблизились к любви к Творцу? То есть к такому состоянию, когда они смогли бы выполнять Тору и заповеди только из любви к Нему. Точнее, эти люди говорят, что в любви к ближнему они немного продвигаются, однако в любви к Творцу никакого продвижения они не наблюдают. Однако и в любви к товарищам есть разные ступени, которые также необходимы. И это можно уподобить трехэтажному зданию, в котором на третьем этаже живет царь. И вот тому, кто хочет войти к царю, то есть тому, чье единственное желание лицом к лицу говорить с царем, сказано, что прежде он должен подняться на второй этаж, ибо невозможно подняться на третий этаж, не побывав предварительно на втором. И каждый, конечно, понимает, что это так. Но есть особая причина в том, что нужно прежде подняться на второй этаж, называемый исправлением. И поднявшись на второй этаж, человек может научиться разговаривать один на один с царем. И тогда он сможет попросить у царя все, что его душе угодно. Человек, который слышал, что прежде нужно подняться на второй этаж, и лишь потом уже можно подняться на третий, прекрасно понимает это. Но поскольку его единственное желание — увидеть царя, и кроме этого его больше ничего не интересует, поэтому подняться для него на второй этаж — это тяжкий груз. Но нет у него выбора, и вот он поднимается на второй этаж, и его нисколько не интересует, что там есть. Хотя он и слышал, что на втором этаже люди обучают общаться с царем, но на это он не обращает внимания, ибо не это является его целью, а цель его — достичь царя, но никак не научиться чему-то на втором этаже. Ведь цель его не учеба, а встреча лицом к лицу с царем. И незачем ему тратить время на пустые дела, потому что по сравнению с царем все ничтожно. А коли так, чего же ему интересоваться тем, чему учат на втором этаже? И потому, когда он поднимается туда, у него нет ни малейшего желания там задерживаться, а хочет сразу подняться на третий этаж, туда, где находится сам царь. Ибо только лишь в этом его желание. Но тут ему говорят, что если он не выучит законов, действующих на втором этаже, наверняка он оскорбит достоинство царя, потому у него нет никакой надежды подняться на третий этаж до тех пор, пока не выучит все то, чему учат на втором этаже. Точно так же и с любовью к ближнему. Невозможно удостоиться любви к Творцу, пока ты не удостоишься любви к товарищам.
Здесь, может быть, у нас есть возможность понять, в чем разница между нами и уровнями неживой растительной животной. Когда мы не способны выполнить никакого духовного закона, прежде чем мы познаем его. Как он говорит, любая важность постижения духовного — это постижение его самого, когда мы должны прежде узнать закон, понять его, почувствовать, и тогда мы приходим к его выполнению. То есть из этого выстраивается наш рош. Голова. Исраэль называется Ли Рош, мне голова, главенство. А те, у которых нет возможности понять, почувствовать разумом, и говорят, что сердце чувствует, понять законы царя, почему он поступает так, а не иначе. Если у человека нет стремления к этому, невозможно прийти к Рош, к направлению прямо Творцу, и выполняет это по неволе, словно тело, получающее приказы от головы, не вникая во всю глубь всех этих вещей. И поэтому большая разница между человеком и человеком подобным животному уровню, то, что человек прежде всего исследует законы царя, и тогда он может выполнить его желание. Тогда как тот, кто находится на уровне животной, удовлетворяется тем, что выполняет, и тогда для него и форма существования иная, некогда все выясняется в мысли, он не включает голову, но так написано, и он делает. В этом огромная разница между знанием Торы и знанием обывателей. Так что там сказано?
В 17-м послании пишут, все духовное и все его ценность, это когда живое существо чувствует его, поскольку создан из материи и разума в мире духовного уровня, который является величиной понятия. По разуму его измеряется человек, но по духовному уровню отличается.
В этом и вся разница. Могут быть умными в действии и совершенно оторванными от замысла творения, от познания Творца, от того, где, по сути дела, необходимо выяснить все эти вещи. Это работа человека, словом, не относится к ним. Но исправление их в том, что они присоединятся к тем, кто является рош, головой. И получается, что те, у кого есть рош, обязаны тем, которые представляют нам свойства общего тела, а те, которые в свойстве общего тела, не могут существовать без тех, кто представляет главу.
Продолжаем. Третий абзац сверху. 150-я страница. Также с любовью к ближнему невозможно удостоиться любви к Творцу, пока ты не удостоишься любви к товарищам. Как сказал Рабби Акива, возлюби ближнего своего, как самого себя. Это великое правило Торы. Но когда человек упражняет себя в любви к товарищам, он не рассматривает ее как самостоятельную ценность, видя в ней лишь нечто дополнительное и необязательное. Он выполняет эту заповедь, ибо нет в нем выбора, нет у него выбора, но при этом каждую минуту он думает, когда же я удостоюсь любви к Творцу и смогу освободиться от любви к товарищам, которые для меня такой тяжкий груз. Ведь так тяжело мне терпеть моих товарищей, поскольку, как я вижу, свойства каждого из них отличны от моих, и нет между нами никакого подобия. И только в силу необходимости я сижу с ними, ибо нет у меня другого выхода, поскольку сказали мне, что без любви к товарищам не смогу я достичь любви к Творцу. Но я могу сказать себе, что лишь одно я имею от того, что сижу с ними вместе и терплю их речи, которые совсем мне не по духу и не по нраву. И это исправление себя с помощью страданий. И делать нечего, ибо мне говорят, что должен я терпеть страдания в этом мире. И потому я страдаю и сижу и жду наступления того часа, когда смогу я сбежать от них и не смотреть больше на ту низость, которую вижу в них. Понятно, что такой человек не берет от любви к товарищам того лекарства, которое называется «любовь к ближнему». И он действует, исходя лишь из того, что ему сказали, что у него нет выхода, ибо иначе он не сможет достичь любви к Творцу. Поэтому он выполняет заповедь любви к товарищам, исполняя все обязательства, предписываемые товарищами. Но то, чему надо научиться, проходит мимо него. То есть выйти из любви к себе и своего эгоизма он не может, и любви к ближнему он не достигает. И заповедь это он исполняет не из любви, а из страха, ибо нельзя достичь любви к Творцу, прежде чем достигают любви к товарищам. Потому он и боится не исполнить заповеди любви к товарищам, ибо иначе он не достигнет любви к Творцу. И подобно этому в нашем примере человек не может подняться на третий этаж, где находится царь, прежде чем поднимется на второй. И смысл тут в том, что он должен научиться не оскорблять достоинство царя. И здравый смысл говорит нам, что человек, поднявшись на второй этаж, должен радоваться, ибо сейчас он учится правильно вести себя в присутствии царя. И когда он потом войдет в царский дворец, то не оскорбит царского достоинства. Поэтому, находясь на втором этаже, он должен сосредоточить все свое внимание на законах, которые тут приняты, и упражняться в них, потому что хочет войти к царю, чтобы служить ему, а не оскорблять его достоинство. Но это относится только к тем, кто хочет войти к царю для того, чтобы доставить ему удовольствие. Тот же, кто хочет войти к царю для того, чтобы получить что-нибудь для себя, рассматривает свое пребывание на втором этаже как лишнее и неинтересное. И на второй этаж он поднимается лишь из страха, зная, что иначе ему не дадут подняться на второй этаж, на третий этаж. Однако он не чувствует никакой потребности изучать правила поведения перед царем, которые там учатся. Ибо все его желание войти к царю основано лишь на любви к себе, то есть на эгоизме. Поэтому мы должны усвоить, что заповедь любви к товарищам дана нам, чтобы через нее мы научились не оскорблять достоинство царя. Иначе говоря, если дать наслаждение Творцу, не является единственным желанием человека, тогда этот человек непременно оскорбит достоинство царя.
Ну, скажем, в нашем мире мы не знаем, как воспитывать детей, не знаем, как справляться в семье. Пока мы учимся этому, уже и жизнь проходит. И дети это тоже учат таким же образом сами. И к нашему сожалению, так пока и происходит в мире, это испорченность, которая является следствием разбиения келим, но в духовном мы должны прежде всего научиться. Как возможно выполнить законы связи, которые называются законами любви? Это очень непросто. Мы видим по нашему миру, насколько это невозможно. Мы не можем выйти из самих себя и находиться в связи, когда каждый может изучить желание ближнего, и тогда может развиваться в соответствии с этим сам. Он пишет, что невозможно достичь любви к Творцу, прежде чем человеку доставится любви к товарищам. Почему? Потому что это и есть учеба построения кли. Здесь нет товарищей, вообще нет ничего. Я просто нахожусь в разбитой своей системе, в своей разбитой душе, которая таким образом представляется мне, когда я собираю ее, я тем самым изучаю законы сборки и разборки, то есть анализ и синтез всех частей, и благодаря тому, что я знаю, как их выстраивать, и я знаю не только, как устроена каждая часть, но знаю, как это должно быть, почему это так, как они связываются, какой поток проходит между ними, и какой общий закон и общее направление. То есть тем самым я строю Творца. То есть нет здесь третьего этажа. По сути дела, она раскрывается благодаря тому, что я нахожусь на втором. Первый — этот разбитый этаж. Второй разбитый этаж я получаю и нахожусь в исправленном виде, и там я раскрываю уже третий. Поэтому любить Творца — это как прямое следствие, которое раскрывается благодаря тому, что мы строим кли, любовь к товарищам. Да.
251 страница, внизу. Поэтому мы должны усвоить, что заповедь любви к товарищам дана, чтобы через нее мы не оскорбляли достоинство царя. Иначе говоря, если дать наслаждение Творцу не является единственным желанием человека, этот человек непременно оскорбит достоинство царя. А потому мы не должны пренебрегать любовью к товарищам, ибо через это человек научится, как ему выйти из эгоизма и встать на путь любви к ближнему. И когда человек сможет и полностью завершит всю свою духовную работу, связанную с любовью к ближнему, тогда он сможет удостоиться любви к Творцу.
И это, по сути дела, раскрывается как общая сила, находящаяся и пребывающая в правильно соединенной системе, когда каждый отказался от себя ради того, чтобы быть связанным с другими, и система таких исправленных частей, когда она связывается и соединяется, и происходит в ней правильное, идеальное включение всех частей, тогда между ними начинает протекать высший свет, поток жизни, и это называется Творцом. Да.
Надо знать, что в любви к товарищам есть особенность, заключающаяся в том, что человек не может обманывать себя, говоря, что он любит своих товарищей, в то время как на самом деле он не любит их. Ведь тут человек может контролировать себя, действительно ли он любит своих товарищей или нет. А в любви к Творцу человек не в состоянии себя контролировать, действительно ли его намерением является любовь к Творцу. То есть желает ли он лишь отдавать Творцу, или же его желание получения ради себя. Но нужно знать, что после всех тех исправлений, которые человек в состоянии сделать без помощи Творца, он все же ни капли не продвигается в духовной работе. И тут у нас возникает вопрос, для чего же человек должен все это делать, если все равно потом он должен заслужить помощь Творца? Неужели Творец не мог помочь бездействию со стороны творения? Ведь в любом случае действия человека не помогут ему в духовном продвижении. Дело тут в том, что пока человек не начинает духовную работу, он не знает, что он не в состоянии справиться со своим эгоизмом. Но когда человек начинает свою духовную работу и делает все, что он только в состоянии, он может вознести истинную молитву к Творцу, прося его помощи. Однако зачем Творец хочет, чтобы человек вознес к нему истинную молитву? Казалось бы, только люди могут хотеть, чтобы к ним обратились с настоящей просьбой. Ибо если человек по-настоящему просит о чем-нибудь своего товарища, это значит, что он потом будет ему по-настоящему благодарен. А как известно, людям очень важно уважение и признание окружающих. И поскольку благодарность как бы унижает человека перед его товарищем, последний получает от этого удовольствие. Но если мы говорим о Творце, неужели и Он нуждается в почестях, которые Ему могут дать люди? Зачем же Творцу нужно, чтобы человек вознес к Нему истинную молитву из глубины сердца? Дело в том, что, как известно, не может быть света без желания к Нему. То есть невозможно дать человеку нечто, что не имело бы для него огромную ценность.
Мы вообще должны понять, что все, что мы говорим по отношению к Творцу, когда человек просит, умоляет, хочет доставить наслаждение, все эти вещи не относятся к Творцу. Мы не можем говорить о нем, чувствует он или нет, принимает он работу человека или нет. Но так говорится только по отношению к исправлению человека, все эти слова. А я работаю по отношению к Абсолюту, когда невозможно сказать, что он вообще впечатляется от меня в чем-то таким или иным образом. Но мы относим к нему чувства, свойства, подходы, формы взаимоотношений наши, для того, чтобы у нас была возможность говорить о себе по отношению к нему, но не то, чтобы это относилось в каком-то виде к Творцу, или что Он в каком-то виде реагирует на нас хоть как-то, но мы сами находим в себе нашу реакцию, соответственно, уподавлению свойствам доброму и несущему добро, и нет никого, кроме Него, и Ава, я не менял, это абсолютный покой и так далее. Поэтому мы работаем перед стеной. Но это подобно тому, как мы относимся к какому-то прибору, с которым мы работаем, как будто у него есть какие-то наши свойства. Мы сердимся на него, говорим, смотри, что он мне делает, и так далее, да? И так человек устроен для того, чтобы мог перевести на весь окружающий мир все его свойства, все его формы. Только таким образом есть возможность связаться, иначе не было бы возможности связаться с окружающим миром. Поэтому, как он объясняет нам в предисловии книги Зоар, видении книги Зоар, он говорит, что мы видим мир перед собой, ясно, что он находится в нас, но таким образом мы именно и постигаем наше внутреннее строение. И то же самое с Творцом, что нет здесь ничего, кроме того, что я перевожу мир и Творца, все, что находится во мне, я переношу туда свои свойства.
Кен.
Да.
Мы на
251 странице внизу.
Им эн ло рацон ле адавар, у язельзел бо, вело ишмор эт адавар.
Дело в том, что, как известно, не может быть света без желания к нему, то есть невозможно дать человеку нечто, что не имело бы для него огромную ценность. Ведь человек, у которого нет настоящего желания иметь какую-то вещь, не будет ценить и хранить ее, в итоге она пропадет. И поэтому человеческая потребность в чем-либо пропорциональна тому, насколько от этого предмета ему не хватает. И лишь эта потребность дает ему ощущение важности данного предмета. Пропорционально важности предмета человек будет оберегать его, следить за тем, чтобы не пропал. И это состояние, когда все уходит в эгоистические желания, забирающие себе все чистое к душе, чем человек пренебрегает. И называется тогда вскармливанием клипот. Отсюда мы понимаем, почему человек должен начать духовную работу. Но почему же Творец не дал человеку сил завершить духовную работу самому, без его помощи? А дело тут в следующем. Известно, что сказано в книге Зоар по поводу слов мудрецов, пришедшему очиститься помогают. На это Зоар спрашивает, каким образом, и отвечает, новой чистой душой, Нишмата Кадиша. То есть человек получает озарение свыше, которое называется душа, называемое божественное постижение, которое является частью замысла творения, насладить все его создания. Итак, благодаря тому, что у человека есть стремление и желание совершать действия ради отдачи, он сможет потом получить в них свет, называемый душой. Таким образом, оба фактора являются необходимыми. И благодаря тому, что человек начинает духовную работу, он получает сосуд. А поскольку самостоятельно он не в состоянии закончить и вынужден скричать к Творцу о помощи, он получает свет. И теперь мы сможем понять слова «пойдем к Паро, ибо ожесточил я сердце его и сердце рабов его».
То есть есть необходимость в создании желания в помощи Творца, потому что без этого желания человек не связывается с Творцом. Поэтому фараон, он по сути дела, его цель, его функция — выстроить в нас необходимость в Творце. Это называется «против Него».
И теперь мы сможем понять слова «Пойдем к порой, ибо же сочил я сердце его и сердца рабов его, дабы совершить мне все эти знамения мои на них». Естественный вопрос, зачем же Творец уже сочил его сердце? Писание объясняет, дабы совершить мне все эти знамения мои. Но истинный смысл этого вопроса, зачем же Творец уже сочил сердце человека так, что он не может самостоятельно справиться со злом в себе? И ответ состоит в том, чтобы человек вскричал к Творцу. Благодаря этому он получит сосуд, кли. И когда Творец сможет поместить внутрь этого сосуда буквы Торы, буквы, это и называется душой, которую Творец дает человеку в помощь. Это состояние называется Тора и Творец, одно единое целое, ибо мои знамения означают буквы Торы, то есть имена Творца. Это значит насладить его создание, что является частью замысла творения. И произойти это может только с тем, у кого есть пригодное желание, кли, сосуд для этого. А это желание появляется через ожесточение сердца, способствующее тому, чтобы человек вскричал к Творцу о помощи. А помощь его заключается, как сказано выше, в даровании новой чистой души. И теперь надо понять слова «пойдем к царю», то есть «пойдем вдвоем». Человек должен начать работу, чтобы увидеть, что он не в состоянии справиться один. И это видно из того, что Моше боялся подойти к нему. И Творец сказал ему: «Вот я приведу тебя к фараону». И это была помощь от Творца. И в чем же была эта помощь? В новой чистой душе, как сказано в книге Зор. Таким образом, ожесточение сердца, как сказано, ибо ожесточило сердце его, было для того, чтобы у человека появилась потребность в молитве. Причем молитва — это не то, что у людей, которые, стремясь к уважению окружающих, получают это уважение от тех, кто обращается к ним с просьбами. Здесь смысл молитвы в том, чтобы у человека появился сосуд, кли.
И здесь уже появилось место для вопроса, как Моше не убегает, как человек не убегает пока что от этой миссии, потому что он должен буквально собрать в себе все недостатки, проблемы, удары, разочарования, и все-таки пробудить все еще больше, пробуждать все больше и больше и больше это желание фараона в нем. Видеть, насколько он не способен для того, чтобы обратиться к Творцу и получить все-таки помощь. То есть, как мы здесь не убегаем с поля боя? Может быть, мы увидим это из рассказа. Пожалуйста.
Когда человек видит, что он не в состоянии справиться один, у него появляется потребность в помощи Творца. И об этом говорят наши мудрецы. Творец жаждет услышать молитву праведников. И тут тоже возникает вопрос, неужели Творцу нужно, чтобы человек сдался и попросил его о помощи? И, как мы уже сказали, желание Творца насладить свои творения — и поскольку нет света без сосуда, он жаждет услышать молитву праведников, с помощью которой они раскроют свои сосуды, и Творец может дать в них свой свет. Отсюда следует, что в тот момент, когда человек видит, что он не в состоянии справиться со своим злом, и есть настоящий, это и есть настоящее время попросить Творца о помощи.
Но если нет вопросов, то я задам. Есть вопросы? Да.
Дмитрий из Москвы спрашивает. Творец и фараон. И у того, и у того есть свои законы. Каким образом выстроить правильную систему взаимодействия этих законов?
Это те же самые законы. Невозможно понять одного без другого. Мы изучаем систему, и в результате этого мы раскрываем там правильное ее задействие, правильную работу системы. Мы не можем задействовать ее без того, чтобы знать, то есть сами задействовать, потому что это наша система, потому что нам нужно слияние. Мы должны выстроить свои желания таким образом, чтобы они были буквально подобными, скажем так, тому, что называется Творец. Творец — это своего рода закон, который раскрывается только при условии, когда ты раскрываешь его. Когда в тот момент, когда наши келим в точности соответствуют восприятию его, то есть они выстроены между собой, связаны между собой таким правильным образом, тогда раскрывается в них вдруг проявление особой силы, называемой Творцом. А до этого мы только находимся в поиске. Как соединить себя, объединиться правильным образом для того, чтобы быть в конечном счете соответствующими его раскрытию. И поэтому здесь он несколько раз сказал, как прийти к любви к Творцу. К любви к Творцу, значит, к правильной связи с этим общим законом любви и объединения только с помощью любви к товарищам, когда ты исправляешь систему, связывая правильно все ее части, и тогда раскрывается в ней жизнь, сила, которая оживляет ее, держит ее, которая на самом деле создала ее, которая специально разбила ее для того, чтобы дать ей возможность собрать правильно эту систему и тогда раскрыть его. То есть сначала была сила, желание насладить творение, оно создало творение, разбило творение, дала творению самостоятельность в чем? Только в одном свободном выборе, чтобы собрать эти части снова. И тогда творение снова собирает эти части и снова раскрывает ту силу, которая создала систему, создала его. Процесс сам по себе очень простой. Да?
Мартин из Латвии спрашивает, что значит прийти к... Что значит объединиться правильным образом?
Нет объединения неправильным образом. Ты просто не сможешь соединить. То есть каждая часть должна соединиться с другими частями правильным образом. Это называется, что он изучает свое желание получать и пытается привести его к соединению с ближним, как в пазле. Таким образом, что они соединяются и становятся одним целым. Одним целым это значит, что есть у них уже общее желание, общий экран. И так это для всех. Это называется единое покрывало для всех. Понятно? Да.
Он говорит, Творец дает ответ тем, кто по-настоящему просит. А что, бывает не настоящая просьба?
Но для того, чтобы достичь настоящей просьбы, это берет много времени, сил, страданий. Настоящие усилия означают, что человек мобилизует все свое желание на всю глубину и по определенному количеству, это называется, и от всего сердца, и на всю его глубину, то есть как по количеству, так и по качеству, во всех своих желаниях он просит исправления. То есть ясно ему, что только одного параметра недостает ему. Это чтобы воспользоваться всем, что он раскрыл в себе, во благо ближнему. И тогда это осуществляется. Если есть в этом примешанные всевозможные другие цели, не только любовь к ближнему, но, скажем, на 10% любовь к себе. Мне позволено это или нет? Скажи. Нельзя. А так если это есть у меня, что мы делаем? Тогда мы концентрируем внимание на этом. И тогда я вижу, что если это было раньше у меня 10% всего лишь желаний, даже не различал, что они находятся в нем. Сейчас я концентрирую внимание на этом. Я именно обращаю внимание на эти 10% испорченных желаний, и я вижу, что есть у меня. И я вижу, что я упал, и тогда я разочаровался в своей работе и так далее. А на самом деле это только помощь, когда показывают мне, и это нужно исправить. А зачем я делаю зум, концентрацию внимания, фокусировку? То есть фокусируюсь еще на чем-то, когда мне показывают. То есть я концентрируюсь благодаря тому, что это сверху приходит так. То есть я не представляю себе, что он там вообще есть 125 ступеней такой концентрации своих внутренних желаний, пока я не прихожу к настоящему крику. Но есть также и часть моя, где я исправляюсь, снова опускаюсь в более глубокое исследование, выяснение, более точечное, точное, и еще, пока я не завершаю всего, пока я не раскрываю нефиш, да нефиш, да нефиш, и так до ихида, да ихида, да ихида, все 125 ступеней, да.
Продолжайте говорить, нет возможности дать человеку то, что не будет для него крайне важным, я должен дойти достичь такой важности крайней.
Главное — это прийти к важности.
А как мне достичь такой крайней важности?
И желание измеряется важностью. Как сказать тебе? Любое желание, которое ты задействуешь, которое ты хочешь реализовать, как его измеряют? Важно оно или нет? Да, измерять. Что значит сильное? Это значит, что это у меня по уровню важности на первом месте.
Когда я прихожу сюда учиться, у меня нет достаточной важности.
Есть у тебя достаточная важность, чтобы прийти сюда, но нет достаточной важности, чтобы освободиться от себя и посадить здесь вместо себя свой дух. Вот так. Сидит здесь животное. Ты должен здесь посадить дух, а не животное. То, что восседает на животном.
Ну хорошо, как это делается? Я прихожу сюда, прикладываю усилия каждое утро, как вы говорите, я этого желаю, но как мне достичь этой крайней важности? Кроме того, как мне совладать со своим животным здесь и сейчас, не через годы?
Благодаря тому, что ты отключаешься от себя по отношению к другим, ты начинаешь различать, в конце концов, что без того, чтобы связаться с ними, ты не продвигаешься. Что сделаешь? И здесь свободный выбор именно на этой линии. Или связаться, или оставить. Или связаться, или оставить. До конца всех ступеней. На последней ступени ты захочешь остаться со своим прилавком на рынке, как Раби Шимон с рынка. Ну чего, слава Богу, заработка, нет недостатка в заработке, семья, дети, все в порядке. Зачем мне нужно это? Если я отрываюсь от своего прилавка, снова пойти в этот дом учения, там, где требует Творца, я снова вхожу в этот сумасшедший дом, там, где одни проблемы, снова к этим идти, которые называются Бне Барух. Для чего мне это? Есть у меня здесь свое место, среди всех все нормально устроено, слава Богу. Есть у меня почет и уважение, есть все. Я тебе говорю, ты это почувствуешь на последней ступени, перед твоим окончательным исправлением. Это будет настолько убедительным, что ты не сможешь буквально отключиться от этого.
Мы говорили о крике, нужно достичь этого крика, чтобы выйти из этого.
Именно из этого места ты должен будешь воскричать.
Ну вот почему я должен достичь этого крика большого? Зачем? Как?
Крик выражает потребность, хисарон твой, прийти к отдаче, к слиянию с Творцом, то есть отдавать Ему, как Он тебе отдает. В конце концов, гость теперь находится в состоянии, когда он находит возможность снова вернуть все хозяину. И тогда у него есть эта возможность. Только сил нужна. То есть ты видишь возможность, ты видишь, как можно это выполнить, но нет у тебя сил. И ты кричишь, прося об этих силах, и тогда ты получаешь. Но ты понимаешь состояние? Ты видишь, что это возможно? Все, сейчас я сделаю. И я знаю, как это сделать. И я понимаю, как. И результат этого, когда я прихожу уже к отождествлению себя с хозяином, я получаю все, что он дает мне. Мы приходим к окончательному соединению. И только силы выполнить этого недостаточно.
Если я выполняю этот крик, как вы говорите, что
крик выходит сам. Если есть подготовка, ты кричишь. Нет в этом никакой проблемы. Ты кричишь сам, потому что человек не может скрыть своего внутреннего желания. Хисарона. Есть хорошее предложение на этот счет. То есть, если ты очень хочешь, ты не можешь обойти этого. Нет. А Творца ты не можешь скрыть этого. Все, и тогда человек приходит. Хорошо. Осталось всего лишь 10 минут, да? Хайм из Иерусалима спрашивает, в чем разница между обычным человеком и Моше? Все, оба стоят перед фараоном и всех приглашают к фараону.
Кто такие они, обычный человек? В таком случае называется Моше. Но тут нет Моше. Мы же не относимся к истории. Мы относимся к тому, что с нами происходит. Тора относится к человеку. Он обращается к частному человеку, в котором находятся все эти примеры, все эти... Все находится в нем, и Творец находится в нем. Приди, увидь. Если я не представляю себе все этих вещей внутри себя, то этого не существует. Это неверно? Да.
Каково правильное отношение к просьбе у Творца, чтобы это не было просто каким-то воображением или иллюзией?
Это поступает к человеку постепенно, в той мере, в которой он начинает представлять себе товарищей как нечто существующее. Сейчас они не существуют. Почему не существуют? Ты видишь тела, ты не распознаешь свою зависимость в них. Может быть, на физическом уровне как-то да, но то, что твоя духовная составляющая соткана из них, ты этого не распознаешь. Ты не видишь, что в глуби их, в их соединении с ними, там заложен твой духовный мир. Когда каждый твой такой товарищ является составляющей этого общего пазла твоей духовной жизни, это твоего будущего, твоей истинной жизни, ты этого пока не видишь. Поэтому и Творца ты пока не распознаешь и каким-то образом не можешь отнестись к нему. Это еще более скрыто от твоих глаз, чем товарищи. Поэтому все эти вещи так иллюзорны. Ты слушаешь то, что тебе пишут, говорят, но пока еще к этому не подступаешься. Потому что, опять-таки повторюсь, первое духовное постижение начинается с того, что ты соотносишь свою связь с товарищами, духовную важность. Именно духовную. Прежде чем это произойдет, тут не идет речь о человеке, который находится в каком-либо контакте с духовной системой. И мы начинаем с того, что мы очень отдалены от истинной такой вот связи с товарищами, которые на самом деле являются носителями, частицами моего духовного мира. Я не могу этого пока увидеть. Да, мне говорят, мы должны быть в объединении, даже в любви. Ну, хорошо, значит, должны быть. Для чего? Ну, для того, чтобы выполнять какие-то действия, там, по распространению, для того, чтобы хорошо, приятно сожительствовать в нашей общине. Но ощущение того, что они являются конкретно сосудами моей души, вмещающими мою душу, оно поступает не так быстро и требует времени усилий.
У простого человека вроде бы нет возможности просить у Творца.
Просьба к Творцу может быть только при составлении всех частей этой системы вместе, когда ты желаешь раскрыть его внутри. При составлении системы ты раскрываешь свою, ты выстраиваешь свое отношение к Творцу, ты составляешь все эти части товарищей. И ты приходишь и стараешься соединить их, и тем самым достигаешь состояния, когда таким образом ты становишься, ты знакомишься с ним, то есть определяешь внутри себя такие свойства, подходы, отношения, в которых ты распознаешь его и приходишь к нему. Это все это строение до последнего мгновения, пока ты достигаешь связи с Творцом, вся твоя работа заключается только в твоей работе в обществе, только в группе. Построение сосуда до последней его частички. Все это выстроение кли, сосуда. И только после того, как кли выстроен верным образом, есть такой как бы окончательный верный щелчок, внутри которого и после чего ты раскрываешь это как единое желание, и там раскрывается Творец, поскольку и он един. Да.
Предложение, которое мы искали раньше, это из 19-го послания, и правда найдет свой путь, когда сожалеющий показывает это, и не может он скрыть этого и сдерживаться.
Да, это тоже подходит.
Да, народы мира тоже должны раскрыть свет.
Фараона. Народы мира — это те самые желания в нас, которые относятся к телу, к физическому, к желанию получать. Допустим, это люди, которых ты видишь в качестве людей, в которых нет аналитической части мышления, выясняющей части, как сказать, а только лишь часть исполняющая, выполняющая. Мы видим сейчас тех людей как единиц. Частные лица. Но мы, поскольку мы смотрим только на тела, но по правде говоря, так это нам только кажется, видится. Поэтому невозможно сказать, что эти народы мира, эти из Израиля, эти оттуда, эти отсюда, все эти вещи, они все время изменяются, по-разному сочетаются. То есть это некое одно единое желание, которое выражается в различных таких отдельных, разрозненных формах до своего соединение в одну общую картину. Пока это действительно не станет единой картиной, как один человек с единым сердцем, как сказано, нет. Даже человечество ты не увидишь как человечество, ты увидишь образ одного человека. Мы это будем так видеть. Тела отменяются. Ты поднимаешься на уровень, когда ты перестаешь их чувствовать, это называется иллюзорный мир, наш мир. Ты поднимаешься в состояние, когда ты видишь только желания, которые тоже объединяются в мире своих намерений, несмотря на то, что они разные, но общее намерение, оно одно, поэтому различие в этих желаниях только усиливает общее намерение. Обогащают разными цветами эти цвета, которые выделяются все больше и выпукли, и каждый достигает своей максимальной мощности, они как раз объединяются такого спектра, который превращается в единый белый свет. И на этом все завершается. А мы перейдем к следующей части урока.
Перейдем к следующей части урока.